Колыбельная.
Юлия Демиденко и Лев Лурье о том, как Петроград стал колыбелью революции.
Здравствуйте, вас приветствует Колыбельная, Лев Лурье.
Юлия Демиденко.
Петроград, 18-й год. Ноябрь месяц, ноябрь-декабрь. Мы говорили о том, что невероятный подъем культуры. Вообще говоря, надо отдать должное новой власти. Она все-таки уделяет культуре большое внимание. Но тут еще важна инициатива снизу. Под низом мы подразумеваем тех самых деятелей культуры. И, конечно, очень много чего происходит. Я думаю, что надо немножечко сказать еще об официальных всяких мероприятиях. Мы уже говорили о плане монументальной пропаганды. Вот как раз конец года, конец 18-го года, это пик его. Огромное количество новых памятников устанавливается. Тарас Шевченко в Александровском парке, прямо напротив мечети. Великому металлисту у Дворца труда. Памятник Володарскому за Невской заставой, вернее, это, собственно, не памятник, это обелиск на месте его смерти, но, тем не менее, это тоже памятник. Памятник Софье Перовской, Чернышевскому, Герцену, вот это все, это уже центр города как раз, и это должно облик города изменить. Изменило, правда, ненадолго. Ну, и дальше вот как раз начинаются вот эти вот инициативы снизу. Чудесные совершенно частные кабаре и кафе, которые, в общем, существуют исключительно на энтузиазме. Но вот то, о чем вы, Лев, уже не раз говорили, да, о противостоянии левого искусства и старого искусства. Потому что как раз в это время происходит очень большой митинг в Зимнем дворце, который называется «Дворец труда». Кстати, тоже надо понимать, почему. Потому что он объединяет разные виды искусств в это время. В Зимнем дворце находится кинотеатр, в Зимнем дворце находится концертный зал, и в Зимнем дворце находится выставочный зал. Так вот, название этого митинга, оно звучит очень, я бы сказала, актуально. Вот мы все время тоже сейчас дискутируем, музей – это храм или Диснейленд? Вопрос ставился почти так же – храм или завод?
Да-да.
Вот огромный митинг, на котором выступают Луначарский, Пунин, Маяковский, Брик. И вот как раз выступают ярко очень против буржуазного искусства.
Выступают ярко против буржуазного искусства. А надо сказать, что, несмотря на то, что большевики уже к этому времени все газеты национализированы, но в единственной газете, которая посвящена целиком искусству, искусство коммуны, появляются не только положительные отзывы о митинге, который состоялся в Зимнем дворце, но и отрицательные. Известный критик, арт-критик Левинсон, у которого была, как сейчас бы сказали, колонка постоянная в корейской газете «Речь». А напомню, что «Речь» – это газета, где художественную критику вел Александр Бенуа, а литературную критику – Корней Чуковский. То есть это была, в общем, газета для высоколобых. Он обрушился с критикой на «Мистерию Буф» Маяковского, обвиняя, я бы сказал, Маяковского примерно в том, в чем потом современники обвиняли Андрея Вознесенского и Семена Кирсанова, в том, что это вот фокусы такие, что это не идущая от души некий монолог, да, а некое искусство словотворчества, специально придуманные рифмы. И надо сказать, что за Маяковского заступаются и власть, и левая общественность. То есть, грубо говоря, выступают на стороне коммунистической цензуры. В частности, Николай Пунин, который потом станет жертвой этой цензуры, резко выступает против Левинсона.
Вот я не помню, было это в «Искусстве коммуни» или в «Жизни искусства» тоже, да? Еще один печатный орган, тоже посвященный искусству, что важно, кстати, да, отметим это. Но это правда, да, против Левинсона была настоящая кампания развернута, и такая, в общем, даже не всегда красивая, да?
С абсолютно таким политическим душком.
Да, с личными обвинениями и со всяким прочим. Но между тем, вот это словотворчество само по себе, оно в это время привлекает всеобщее внимание. Как раз в эти самые дни буквально в Петрограде открывается замечательное совершенно учреждение, которое называется «Институт живого слова». И за три дня туда записывается 400 человек. Вот в обезлюдевшем, голодном, холодном, несчастном Петрограде 400 человек как раз хотят слушать лекции про вот совершенно новые такие вот филологические какие-то, стихотворческие в том числе, вопросы и проблемы.
Нет, но это еще, конечно, имеет традицию в искусстве декламации, это то, чем занимался бывший директор императорский театр Волконский, да, отчасти этим самым живым словом. Поэтому это такая форма, я бы сказал, художественной самодеятельности на грани между литературой и драмой.
Ну, все-таки там в основном как раз занимались вопросом вот именно слова как такового, mm-hmm. не звучащего, а даже вот написанного.
Письменного
слова, да. Ну, вообще, надо тоже сказать, что это далеко не единственная новая художественная организация. Они возникают повсеместно. Они как грибы после дождя в это время появляются. И мы можем вспомнить Институт художественно-научной экспертизы на Маховой улице в здании Тенишевского училища, который организует курсы по прикладному искусству для всех подряд. Мы можем вспомнить, что этот институт организует, например, публичную библиотеку по искусству. Это то, о чем мы сегодня мечтаем, о чем говорит Эрмитаж, что вот-вот она начнет работать в полную силу. Возникает в это же время вопрос о музее современного искусства, кстати сказать. И разрабатывается его программа, разрабатывается все теми же там Малевичем, Пуниным. И это интересная программа, потому что она предполагает коллекцию, специальное собирание мастеров западного искусства, еще выделение специальных средств на покупку на произведения, в частности, французской живописи и немецкой. Вот это вот очень здорово как бы дискутируется этот сюжет. И, в общем, уже кажется, что это буквально завтра произойдет.
Мне кажется, что в конце концов это удалось сделать. Помните вот эту знаменитую выставку в Мраморном дворце, которую делал Александр Давыдович Боровский? Это, по-моему, уже вообще по идее Малевича, да? Постановка русского искусства 20 века в западный контекст.
Да, конечно, это идея, действительно высказанная Малевичем на страницах того же той же самой «Жизни искусства», газеты, журнал, как угодно можно
вообще
его
называть. Вообще в большевизме, при всем его мерзости, была некоторые плюс, особенно вот эти первые годы, потому что это абсолютно космополитическое, интернациональное движение, и поэтому оно ориентируется на мировую тенденцию. Она старается вставить русское искусство в мировое искусство, да, мировое пролетарское искусство. Это страшно важно, потому что это не сужает, а расширяет горизонт.
Ну, совершенно верно. И вообще много еще можно как бы перечислять вот таких вот инициатив, совершенно удивительных, и, кстати, тоже идущих в параллель с западными, да, потому что именно в это время, например, было принято решение об устройстве впервые в стране театрального музея.
Ну, это какая-то даже странная история были. Не было, значит, театра марионеток.
Кукольные театры, да, совершенно да. Верно. Я думала, мы попозже об этом скажем, когда будем говорить о детских каких-то программах. Но вот мало того, что устройство театрального музея, я продолжу просто этот сюжет, потому что была маленькая выставка в фойе Александринского театра, а вот теперь была выделена квартира бывшего директора императорских театров Теляковского, и, собственно, театральный музей разместился там, где он сейчас находится. Вот, наверное, вот это для нас важно. А почему я говорю про западные тенденции? А потому что театральные музеи в это время уже открываются как раз в Вене, в Берлине. И в этом смысле вот тоже музейное дело в России, оно идет как бы в русле общеевропейского, что, наверное, важно как раз для нас.
Ну, мир художественной культуры петербургский, петроградский, он, тем не менее, в это время очень разнообразен. Кому-то к осени 18-го года удалось уже сменить место жительства, да? Уже нету в городе, скажем, Алексея Николаевича Толстого, да? Из города уехал Александр Иванович Куприн. Правда, он еще не в эмиграции, он в Гатчине, да? Значит, нету Бунина. Из писателей-реалистов Горький. Ремезов перебивается, значит, начинает голодать. Страшное впечатление производят дневники Гиппиуса. Они несколько преувеличены, она всегда как бы пишет не только о существующих бедствиях, но и как бы о каких-то кошмарах дополнительных, да?
Но в то же время появляются новые творцы. Я имею в виду пролеткульта, да, о которых сын Чуковского скажет: «Боже мой, какие плохие стихи».
Это верно, да. Стихи плохие. Не очень, не у всех. Например, у Князева бывают и ничего стихи. Но это же тоже самодеятельность. Это тоже способность духовно выжить в этой очень тяжелой атмосфере.
Ну, я думаю, что мы продолжим в следующий раз рассказ о Петрограде и его культуре, в том числе в ноябре-декабре 2018 года.
Колыбельная.
Юлия Демиденко и Лев Лурье о том, как Петроград стал колыбелью революции.